по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 922-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами сегодня продолжаем читать книгу пророка Даниила, мы с вами сегодня в 4 главе. И я напомню сначала несколько таких общих вещей, которые наши постоянные слушатели и зрители знают. Но штука в том, что к нам постоянно присоединяются новые люди, и иногда даже вопросы, которые вы задаете и в личных комментариях, в личных письмах, ну и просто в сообщениях. Это вопросы, на которые мы уже отвечали. В общем, это понятно именно потому, что нас становится больше, но это хорошо. Итак, мы с вами читаем всю Библию от начала до конца, мы читаем ее от Бытия до Откровения, и мы при этом используем материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Мы с вами сейчас в книге пророка Даниила, наш цикл идет на протяжении 5 лет, и вы можете послушать уже вышедшие наши трансляции, посмотреть, послушать на нашем сайте theos.fm, да, послушать, все-таки только послушать, на Theos.fm, в приложении Theos, в нашей группе ВКонтакте, Facebook, группе по страницам Библии. И вот, пожалуйста, смотрите, слушайте, подключайтесь. Кроме того, вы нам всегда можете написать, вы можете писать в тех местах, где вы нас смотрите, слушаете, и даже после трансляции, об этом, кстати, тоже спрашивали, даже после трансляции мы, особенно если вы пишете в группе по страницам Библии, то мы эти комментарии читаем, и некоторые из этих комментариев также попадают в наши эфиры. Так что нормально, включайтесь, пожалуйста, пишите и участвуйте в обсуждении. Давайте мы посмотрим сегодня на ваши письма. Да, еще одна вещь, это как раз в ответ на вопрос, который мне был задан. Если кто-то хочет нас поддержать, действительно, наше служение и наши программы существуют благодаря финансовой вашей и молитвенной поддержке. Естественно, помолиться вы за нас можете в любой момент, и я знаю, что есть немало людей, которые молятся за всю нашу команду, потому что действительно по страницам Библии это командная история, командное дело. Но, кроме того, вы нас можете поддержать финансово, и также на сайте theos.fm вы можете найти эту информацию. Просто заходите, и там есть для финансовой поддержки все, что надо. Вот просто заходите, смотрите в разделе передачи по страницам Библии. Там есть такая волшебная кнопочка «Поддержать». Ну и вот нажимаете ее, там все написано. Давайте посмотрим ваши комментарии, потому что были интересные вещи. Кое-что в ответ на то, о чем мы говорили в прошлый раз, а кое-что уже, скажем так, в подготовлении, подготовке к сегодняшнему дню, к сегодняшней беседе. Ну, например, госпожа Беладона пишет, очень, кстати, точный комментарий. Вот это как раз, знаете, это тот случай, когда я предпочел бы, чтобы вы были неправы. Вот я очень предпочел бы, чтобы вы, госпожа Беладона, были неправы. Но вы правы. И я прочитаю. «Не курящий, не пьющий и всячески правильный человек воспринимается христианским обывателем порой лучше, чем кающийся грешник». Знаете, госпожа Беладона, так было на протяжении, я думаю, всей истории христианства. Так было и до начала истории христианства. Кающихся грешников воспринимать бывает трудно, особенно, ну, например, когда они выглядят не так, как это для нас привычно. Да, вот, да, когда от них как-то пахнет. Я помню, ну, очень такая трудная, тяжелая была история, тяжелая церковь. Я надеюсь, что таких уже нет. Я давно такого уже не видел. Поэтому очень надеюсь, что таких нет. Вот. Но там была ситуация такая. Христианская церковь. Действительно небольшая христианская церковь. Вот. Очень небольшая. Причем такая, я бы сказал, умирающая. И они меня пригласили как-то проповедовать. И вот после богослужения пастор такой радостный весь, восторженный весь. «Слушай, ты представляешь, к нам сегодня пришла неверующая женщина. Мы ее никогда здесь не видели. Она в первый раз взяла и пришла в церковь». Я говорю, подождите, а давайте с ней поговорим. Где она вообще, что? Ну, он говорит, ну, я с ней уже поговорил. Я говорю, а чего? Что было-то? Расскажите. Я такой весь в восторге. Но я сказал ей, говорит он, спасибо, что пришли. Вот в следующий раз, значит, вот, пожалуйста, перед служением не курите, снимите макияж, переоденьтесь как положено и приходите. Я говорю, и что дальше? Он говорит, и она ушла. Я говорю, а вы думаете, что придет еще? Он говорит, ну, конечно, Бог ее приведет, мы будем об этом молиться. Уважаемый пастор, после того, что вы ей сказали, но при этом я понимаю и этого пастора, я понимаю христиан, которым бывает сложно. Ну, от каких-то вещей ты действительно начинаешь отвыкать, что ли. И тут, то есть это напряженная история. И действительно, порою проще принимать бывает людей, которые, ну вот они нормальные с точки зрения христианина, они нормальные с точки зрения, как вы написали здесь, госпожа Беладонна, христианского обывателя. Но при этом, вот ты понимаешь, что там у этого человека, у него может быть все нормально, он может быть добрый, он может быть улыбающийся вроде бы и так далее. А что там у него внутри водится, это не очень знаешь. Так что да, это проблема. И проблема серьезная. И то, о чем нам нужно молиться, то, что нам нужно осознавать. И знаете что? Осознавать это нужно бывает в себе. Я сейчас приведу конкретный пример. Ну вот, пишет нам Свет конец. И у меня было желание, ну, просто не прочитать. Комментариев-то много. Я могу выбирать, что прочитать, что не прочитать. Вот, ну, потому что опять такие комментарии, которые кажутся странноватыми. Но, знаете, Господь, госпожа Беладонна, вот через ваше сообщение меня обличил. Мне тоже бывает проще читать, в кавычках, правильные христианские комментарии, чем обращаться на что-то еще. А Свет конец, между прочим, пишет правильную вещь, ему хорошую вещь, важную вещь, ему тут отвечают. Хотя она, может быть, мне немножко неприятна. Вот, он пишет, мальчики молоденькие, а их в печь, никому умирать неохота, а даже таракан бежит от тапка, понимает, хочет жить, но жизнь, что ты такое? Жизнь — это алмаз, изумруд, прекрасное сияние между мраком бытия, подержал сияющий камешек в руках. Подержал, а все, отдай. Знаете что? Вот Анастасия вам тут отвечает, пишет. Есть выбор. Можно жить вечно. Важно успеть огранку камушку сделать, а не в грязь его выкинуть. И, по-моему, вот этот, пожалуй, лучший ответ, который можно было здесь дать. Понимаете, вот вы говорите, и все, отдай. Не-а. Бог дает нам вечную жизнь. Бог дает нам спасение. Бог дает нам избавление. Так что все отдай. Это откуда-то не отсюда. Из каких-то других областей жизни, что ли. Татьяна пишет. Как любит нас Господь. Наказывает до четвертого рода, а милует до тысячи родов. Правильно. Вот очень часто этого не замечают. Когда представляют Бога, прежде всего, Богом наказывающим. Ну вот получается, что ну, вот до четвертого рода, смотри, детей, внуков и так далее. Но милость его куда больше, чем его наказание. Кстати, мы с вами говорили, и это как раз хороший момент, хороший повод для того, чтобы напомнить об уже вышедших наших программах. Мы с вами, среди прочего, говорили о том, что вот это Божие наказание до четвертого рода, это обычно последствия. То есть люди, которые выросли в среде безбожной, в среде, которая отворачивается от Бога, они в любом случае на себе эти последствия имеют. Они в любом случае на себя эти последствия принимают. Вот я вырос в советской семье. В принципе, была нормальная такая семья. Даже, я бы сказал, хорошая семья. Ну, пьющий отец, да. Но хорошая семья. Интеллигентно. Так, я с некоторым, вы понимаете, да, я с некоторой иронией говорю. Так вот, штука-то в том, что какие-то вещи, которые я получил с детства, из юности, какие-то такие вещи, я не могу от них избавиться. Они остаются со мной. И то, что делают родители, то, как живут родители, действительно влияет на детей. И это совершенно не обязательно что-то сверхъестественное. Вот Бог установил механистично такую штуку, что родители грешили, дети страдают. Это система последствий, которая существует в этом мире, система последствий, которую поставил сам Бог. Вот это важно увидеть, на это важно обратить внимание. Но при этом есть милость Божия. И вот милость Божия – это как раз, когда вот эти последствия не работают, а проявляется Божья любовь, проявляется Божие сострадание, проявляется Божья благодать, не просто сострадание, а именно Божья благодать. Должны сработать последствия, а проявляется благодать. Как кается человек, у которого, ну, совершенно не христианское окружение, у которого могло быть безбожное окружение, а человек к Богу приходит? А как он к Богу приходит? А вот Бог милостивый. И, конечно, здесь удивительная вещь. Мы читали это дважды. Спасибо, что, слава Богу, что вы заметили. И спасибо вам, что заметили. Что действительно вот тут тоже милость Божия превозносится над судом. Интересное замечание. Анна Гусева спрашивает. Навуходоносор показан как психопат. Многоточие, три вопросительных знака. Я тут хочу сразу кое-что напомнить и кое-что озвучить. Вот да, Анна, в книге пророка Даниила достаточно многие, в том числе и доктор Джон Вернон Маги, на котором, по материалам которого создается эта программа, достаточно многие усматривают такое литературное изображение именно психопата, человека, у которого серьезная проблема, человека, который психически нестабилен. И сегодня мы об этом снова с вами будем говорить и будем более подробно говорить и сегодня, и в следующий раз. Вот его мания величия, его бессонница по ночам, а по ночам он часто не спит, его резкие смены, эти перепады настроения. Он меняет гнев на милость, но меняет также и милость на гнев. Молодые люди, о которых говорится в третьей главе, они ведь, как и Даниил, получили милость царя Навуходоносора. А тут вот он просто берет и гневается. Его указания, которые не соответствуют ситуации, когда он говорит, я вот приказываю истребить всех мудрецов. Вот все просто будут казнены, и все. Значит, тут есть одна тонкость. Я, кстати, сейчас вот тут могу тоже вспомнить такой момент, что во времена моего семинарского обучения, семинарского образования, у нас тоже были преподаватели, которые рассматривали его именно так. Они рассматривали его как психопата. И вот четвертая глава, то, что произойдет с ним в четвертой главе, это его помешательство, это уже, ну, скажем, последняя стадия того, что начиналось раньше. То есть предпосылки к помешательству у него были и раньше. Вот в том описании, которое мы находим в книге пророка Даниила, эти предпосылки очевидны. Другие же преподаватели, и причем преподаватели, которые писали комментарии к Ветхому Завету, которые писали статьи, которые в этой истории разбираются, они говорили, не-не-не, это, конечно, не психопатия, это просто типичный восточный царь, и вот эти вот симптомы, да, вот эти признаки, вот этот способ поведения, вот этот неконтролируемый гнев и так далее, это именно восточный царь. Значит, смотрите, какая здесь есть штука. Я тут две точки зрения мы можем принять совершенно спокойно. Можно сказать, что это результат уже или так проявление его психической нестабильности. Можно сказать, что это вот именно восточный царь. Вот эти две вещи происходят. Что не получается, действительно не получается по тексту. Мы не можем просто назвать Навуходоносора негодяем, который так по-негодяйски поступает. Для его поступков, для его решений есть причины. И либо это причины общественные, ну вот, он поступает как царь, он поступает потому, что так можно поступать, и так, более, не только можно, а так ожидается, что так будет поступать царь в то время. Это один вариант, одна ситуация. Либо он поступает как душевно больной человек. Вот доктор Маги, по материалам которого готовятся эти программы, как раз склонялся к тому, что Навуходоносор поступает так, как душевно больной человек. С этим можно согласиться, с этим можно поспорить. Но вот такой момент здесь есть. И этот момент, среди прочего, как раз замечательно сочетается с помешательством Навуходоносора. Оно, кстати, это помешательство тоже на фоне мании собственного величия. Ключевой стих, ключевые моменты здесь, когда он говорит «я». Вот это город, который я поставил, это город, который я построил. Но при этом мы видим также 4 главу 17 или 4 главу 14 стих, мы сегодня на это тоже будем ссылаться, где говорится о том, что Бог поставляет. Причем Бог поставляет на царство даже тех, кто мог бы показаться униженными. Наталья Васильева пишет: «Безусловная любовь в сердце помогает жить». Да, а безусловную любовь в сердце дает Господь. У меня безусловной любви в сердце у самого по себе нет. У вас, я так полагаю, тоже. Но когда Бог дает, вот тогда эта любовь есть, тогда эта любовь в нашем сердце живет. Саша Дружинина пишет: иногда много учителей, а толку мало. Тоже как-то любила учить, особенно когда только пришла к Богу. Но слава Иисусу Христу, обличал меня и исправлял. Сидрах, Месах и Авденаго говорили так, чтобы не противостоять воле Божией, так же, как Иисус Христос, когда сказал, что «минует меня чаша сия, но, впрочем, не моя, но твоя воля да будет». Вот, Саша, очень хорошее замечание. Вот эта параллель, которую вы здесь провели, рассуждение Сидраха, Месаха и Авденаго, когда они говорят: «Бог силен нас избавить от руки твоей, от этой раскаленной печи, но даже если не так, даже если не избавит, мы истуканам твоим поклоняться не будем, мы богам твоим служить не будем». Силен и, да пусть избавит Бог, но даже если эта чаша не минует, даже если Бог не избавит, да будет его воля. А его воля, в данном случае это совершенно известно, в том, чтобы они не поклонялись вот этим вот истуканам. Так что очень-очень хорошая параллель, и спасибо вам большое. К сожалению, мы этого не заметили, я не заметил это. Доктор Маги также это, насколько я понимаю, возможно, это заметил, он просто это не озвучил, я же не могу тут утверждать, чего он заметил, чего нет, а Господь через вас это показал. Вот поэтому, кстати, столь важно, чтобы мы с вами читали Библию и обсуждали вместе, потому что какие-то вещи Господь показывает через доктора Маги, какие-то показывает, открывает мне, какие-то Он показывает через наших слушателей, и поэтому наша программа интерактивна, вот в таком смысле она интерактивна. Саша продолжает: «Когда читала эту книгу, было ощущение, что Навуходоносор похож на царя египетского, когда тот ожесточал свое сердце и вроде видел славу и силу Божию, но пытался противостать Богу». Да, с той лишь разницей, Саша, что царь египетский, фараон египетский так и не пришел к Богу. Он так и не покаялся. А вот... Вот Навуходоносор, да, он пришел к Богу, он покаялся. Дальше Саша, нет, не Саша, Татьяна Князева пишет: «Какова сила веры этих троих молодых людей? Это нам пример, который мы можем взять себе, их стойкости, смелости и верности». И, кстати, Татьяна, время-то у нас тоже непростое. Можно сказать, что ну вот у них было все так сложно, там, завоевание и так далее. У нас тоже время непростое. Ну, непростое по другим причинам. Но нам есть на что обращать внимание, нам есть о чем молиться Богу. Надежда пишет: «Помоги нам, Господи, иметь такую веру, упование и посвященность Богу в любых жизненных обстоятельствах. Укрепи нас, Господи». Я думаю, что вот эта молитва надежды может быть молитвой и каждого из нас тоже, потому что, опять-таки, все это касается нас напрямую. Да, придет время, когда Навуходоносор примет Бога в свою жизнь, пишет Саша, в отличие от египетского царя. В итоге он признал Бога выше себя и других божеств. Но сколько он прошел испытаний перед этим, и все же смирился, слава Богу. Знаете, сколько проходят испытаний самые разные люди? Вот я уверен, что среди наших слушателей есть немало людей, которые могут рассказать свои истории. Истории своего путешествия, истории своего пути к Богу. Пути, на котором действительно многое происходит. Пути, на котором действительно немало испытаний, но даже не только испытаний, может быть, не столько испытаний, а, ну, я скажу так, результатов собственных действий, неправильных действий зачастую. Но вот мы сами зачастую набиваем себе шишки, и шишки очень-очень серьезные. Тут вопрос от Натальи. Она рассказывает, спрашивает о том, как свидетельствовать мусульманам. Как вы знаете, для мусульман Христос – пророк. Они так верят. У нас с коллегой зашел разговор на эту тему. Она говорит, вот у нас так верят, а как у вас? Я рассказала, что я в церковь вхожу, что Иисус проливал кровь, что для нас Он спаситель и так далее. Я поделилась, что верю в Него. Но у них верят по-другому, молятся по-другому. Когда коллега задает вопрос об этом, отвечаю. Но все равно ощущение, простите, пожалуйста, ощущение двух вер создается. Я же не могу сказать ей, что она неправильно верит. Это будет как оскорбление. Ведь их так с детства учат и так далее. Я знаю, что есть миссионеры, ну и так далее, там дальше продолжение, но смысл этого вопроса как раз, что делать? Простите, пожалуйста. Наталья, делайте ровно то, что вы делаете. Более того, мне кажется, что Бог эту ситуацию разворачивает так не случайно. Ваша коллега задает вам вопрос, а вы как верите? А мы верим вот так. И мы живем вот так. По такой-то причине. Не унижая, ни в коем случае, не оскорбляя ни в коем случае. Создается впечатление двух вер, вы пишете. Да, это не значит, что обе веры верны. Но у вас даже не спрашивают, вот в этой ситуации, эта ситуация замечательна сама по себе, Наталья, у вас не спрашивают, а какая вера истинная. У вас даже не спрашивают, а как правильно. Спрашивают вы, как верите. Старайтесь показать такие качества Бога, как Его любовь, Его милость, Его благодать. То есть божество не просто как вот божество, не просто как тот, кто вседержитель, ну и как он там рассудит с нами по жизни, это Его воля, ну просто давайте смиряться перед Ним. А тот, кто пришел, тот, кто участвует в нашей жизни, тот, кто отдал себя за нас. Постарайтесь в картине Бога, которую вы открываете, показывать не только покорность человека Богу, не только послушание, а постарайтесь также показывать Его любовь и наш ответ на любовь. Потому что отношения, которые мы имеем с Богом, эти отношения уникальны. Давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Священное Писание. Господь наш Бог, мы славим Тебя и склоняемся сейчас пред Тобою, и молим Тебя, направь нас по Слову Твоему. Да будет слава и хвала Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед по страницам Библии!
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 922-я встреча. Мы с вами сегодня читаем 4-ю главу книгу пророка Даниила, и перед нами еще один сон царя Навуходоносора. Навуходоносору на этот раз снится высокое дерево, которое спилили, и остался один пень. В этой главе мы получаем новую информацию о Навуходоносоре. Узнаем что-то такое, что, скорее всего, пытались скрывать его домашние, пытались скрывать его слуги, пытались скрывать люди, которые его окружали. И вот начинается все со свидетельства Навуходоносора. Это самое начало 4 главы, ну а в других изданиях Библии это даже конец 3 главы. Почему, мы скажем буквально через несколько минут. Нужно отметить также, что это свидетельство хронологически помещается после событий, описанных в 4 главе, потому что перед нами здесь совершенно здоровый человек. Дальше, после этого свидетельства, перед нами сон Навуходоносора. Сначала такая вводная часть, ну и потом начинается изложение самого сна. Дальше толкование сна и после толкования умопомешательства царя Навуходоносора. Ну и после этого окончательное исполнение сновидения и восстановление рассудка Навуходоносора. Об этом в самом конце главы. Получается, что Навуходоносор страдал от болезни, которая сегодня хорошо известна и подробно описана. Сегодня очень активно занимаются психологией, психотерапией, психиатрией. А есть то, чего не было тогда, не было в те времена. Кстати, этого не было даже в 19-м, начале 20 века. Это подробное описание душевных болезней человека. Есть такой философский вопрос. Я его поставлю, но не буду в него углубляться. Я думаю, что вы поймете, почему. Вопрос заключается в том, что считать нормальным, а что ненормальным. Ну вот, можно себе представить, что есть некая линия, выше этой линии то, что ненормальное, но с пометкой «плюс» – гениальность. Ниже этой линии – ненормальное, с пометкой «минус» – психическое отклонение. Конечно, это упрощение, никакой такой линии нет. Есть некий спектр, и вот дальше идут отклонения от этого спектра. Но даже если так, если речь идет о спектре того, что считать нормальным, и, соответственно, того, что считать гениальным, и что считать ненормальным, все равно получается, что в каком-то смысле это все-таки такой общественный договор. Вот мы договорились, что это нормально, а это ненормально. Если определять нормальность как свойство большинства людей, то тоже не очень получается. Вы уверены, что большинство людей у нас сегодня нормальны? Очень сложно сказать, кто нормальный, а кто нет. И тут сразу еще встает вопрос, а кто определяет? Кто говорит, что вот это нормально, а то ненормально? Если определяет большинство, это одна история. Если определяют врачи, то другая история. Если Бог, то история принципиально меняется. Понимаете, если Бог определяет нормальность, то мы все ненормальны. Мы все грешны. Каждому из нас нужно искупление, каждому из нас нужно Божье действие. Кстати, порою вот это ощущение ненормальности, которое бывает у нас, оно сориентировано не в ту сторону. Мы не замечаем свой собственный грех, мы замечаем что-то еще. Рассказывают про человека, которому по ночам казалось, что кто-то у него под кроватью. Он вставал, залезал под кровать, смотрел, искал. Никого не находил. Потом ложился спать, но через несколько минут снова на него нападало это ощущение, этот страх, что кто-то под кроватью. И вот он никак не мог уснуть из-за этого. Измучился весь. В конце концов он пошел к психиатру. Доктор сказал ему, что проблема серьезная. На лечение понадобится сеансов 10. И каждый сеанс будет стоить по 5000 рублей. Дядечка это такой говорит, ну давайте я подумаю и потом к вам вернусь или позвоню. Вот он ушел думать, он не позвонил, он не вернулся. Проходит какое-то время, и врач-психиатр встретил его на улице и говорит, слушай, а чего, как там твои эти призраки-то под кроватью? Ты же собирался ко мне идти на 10 консультаций. А человек говорит, да спасибо большое, все уже прошло, все нормально. Как? Каким образом прошло? Как это все нормально? А мужик говорит, да я вот как перемножил 5000 рублей на 10. и как посчитал, что получится. И никакие призраки под кроватью больше не беспокоят. Так что, знаете, какой-то элемент ненормальности на самом деле есть у каждого из нас. У нас есть своя ненормальность, у нас есть свои пунктики. Ну, только одни пунктики предпочитают замечать, другие предпочитают не замечать. У меня была одна знакомая, которая всякий раз, когда перелистывала книгу, надевала перчатки. Она не могла коснуться рукой страницы книги. Она боялась, что на страницах будет какая-то инфекция. Было это, кстати, лет за 30 до коронавируса. Но вот у человека был такой пунктик, у человека была такая, скажем так, особенность. Она говорит, ну, я хоть сейчас перчатки надеваю. А раньше я вообще просила, ой, а переверните мне кто-нибудь страничку. Вот такие вещи тоже случаются. Ну и здесь, в четвертой главе, перед нами помешательство и исцеление царя Навуходоносора. Но сначала звучит его свидетельство. И тут нам нужно сказать несколько слов о библейских текстах. Я говорил о том, что книга Даниила написана на еврейском и арамейском языках. Мы с вами обратили внимание на то место, где повествование переходит на арамейский язык. Есть, однако, в книге пророка Даниила три фрагмента, которых мы не находим в еврейских рукописях, но которые сохранились в греческом переводе Ветхого Завета. Помните, в наших вводных программах мы говорили о греческом переводе, который называется Септуагинта, или перевод 70, и который был сделан в III веке до Рождества Христова в Александрии. Так вот, в Септуагинте есть дополнительные фрагменты в книге пророка Даниила. Эти фрагменты сегодня называются второканоническими. Некоторые называют их апокрифами, но это не совсем точно. Так вот, в некоторых изданиях Библии, даже, скажем, во многих изданиях Библии на русском языке, эти фрагменты присутствуют. Один из таких фрагментов в III главе. И в связи с этим фрагментом нумерация стихов в III главе сдвигается. Кроме того, то, что в некоторых русских изданиях Библии считается концом III главы, в других изданиях, в частности, зарубежных изданиях, считается началом 4 главы. И вот это личное признание, личное свидетельство Навуходоносора во многих русских библиях находится в 3 главе, стихи с 98 по 100. В других же изданиях Библии, в 4 главе, с 1 по 3 стихи. И я убежден, что свидетельство, которое находится в конце 3 главы, это не часть истории про трех молодых людей, которые были брошены в огненную печь и которых Бог сохранил. Почему? Да потому что очень резко меняется тон. Вот 95 стих 3 главы во многих русских изданиях Библии. Тогда Навуходоносор сказал: «Благословен Бог Сидраха, Месаха и Авденага, который послал ангела своего и избавил рабов своих, которые надеялись на него и не послушались царского повеления, и предали тела свои, чтобы не служить и не поклоняться иному Богу, кроме Бога своего». В этом и в следующем стихах Навуходоносор все-таки говорит о Боге Яхве, как Боге Сидраха, Месаха и Авденага. А теперь обратите внимание, как меняется отношение Навуходоносора в конце 3 главы, 98 стих. «Навуходоносор царь всем народам, племенам и языкам, живущим по всей земле, мир вам да умножится. Знамения и чудеса, какие совершил надо мною Всевышний Бог, угодно мне возвестить вам. Как велики знамения Его, и как могущественны чудеса Его, царство Его, царство вечное, и владычество Его в роды и роды». Это совершенно другая история. Это совершенно другой подход, это совершенно другое отношение. Бог уже не Бог Даниила и не Бог его друзей. Это свидетельство самого Навуходоносора. В прошлый раз мы говорили о его указе. И указ, как мы с вами обратили внимание, весьма жесток. Сейчас же свидетельство Навуходоносора, которое начинается с упоминания о мире для всех народов. И Навуходоносор отлично знал, что такое мир, устанавливаемый через армии. Однако здесь Навуходоносор имеет в виду совершенно не такой мир. Он имеет в виду мир, который возвратился к Навуходоносору после его помешательства. Навуходоносор говорит о том, что Бог сделал для него лично, а не только для Даниила и для троих его друзей. Для нас с вами, новозаветных верующих, этот мир может быть только тогда, когда человек лично знает Иисуса Христа. Мы читаем в послании к римлянам, 5 глава, 1 стих. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией». Мир, который дается только через Иисуса Христа. Все это стало возможным именно потому, что Бог с нами. Христос понес на себе наше наказание. Да, мир, в котором мы живем на земле, глубоко неправилен. Один молодой человек мне говорил: «У меня нет мира с родителями, нет мира с учителями, нет мира с друзьями, с самим собой нет мира». И все это понятно. Хочется обрести мир. Однако сначала важно примириться с Богом. И во многом ненормальность сегодняшнего дня можно исцелить, если будет примирение с Богом. Многим из тех, кто сегодня идет к психологам, на самом деле нужен Бог. И вот царь Навуходоносор примирился с Богом. И именно так же Бог хочет примириться с вами. Более того, Он сделал для этого все, что от Него зависит. Потому не нужно вам проводить столько времени на диване у психолога. Придите к Богу, обратитесь к Нему. Мы с вами продолжим говорить о Навуходоносоре, и мы узнаем его главный симптом и узнаем также его страшную тайну. Скажу еще вот какую вещь. Да, психологическая помощь необходима. Бывают случаи, когда без нее просто не обойтись. Но психологическая помощь также должна помогать людям прийти к Богу. Если мы просто пытаемся решить проблему без Бога, своими средствами, для себя, ради себя, то ничего из этого не получится. Если мы просто хотим сделать хорошо себе любимому, то хорошо не будет ни себе, ни людям.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну а мы с вами переходим теперь к 4 главе и в русских изданиях Библии тоже. И мы будем читать 1 стих 4 главы, ну а в других изданиях это 4 стих. Навуходоносор говорит о себе. «Я, Навуходоносор, спокоен был в доме моем и благоденствовал в чертогах моих». Все, завоевания прекратились, государство расширилось. Навуходоносор вроде бы может обрести покой. Он использует очень важное слово «я». Он говорит о себе. Обратите, пожалуйста, внимание, как часто у него слово «я» и местоимение, которое образовано от этого же слова. «Я, Навуходоносор, спокоен был в доме моем и благоденствовал в чертогах моих». «Я», «мне», «мое» — эти понятия сопровождают Навуходоносора в его сумасшествии. Он очень любит говорить о себе. Читаем дальше второй стих. «Но я видел сон, который устрашил меня, и размышления на ложе моем и видения головы моей смутили меня». Опять «я видел». «Эти размышления меня смутили». «Этот сон меня устрашил». «Все ради себя». И опять Навуходоносору не спится. Я думаю, это тоже один из симптомов его болезни. Он никак не может уснуть. Он хочет с этим что-то сделать. И, кстати, если бы Навуходоносор встретился с тем психологом, который попросил бы 5000 за занятие и сказал 10 занятий, для Навуходоносора, я думаю, вот это не проняло бы. Он бы сказал: «Да ладно, заплачу, все нормально». Люди разные. До одних доходит одно, до других другое. И вот интересно, что Бог с каждым человеком общается так, как это необходимо лично ему. Он доносит до нас истину на том языке, который доходит до нас лично. Ну а мы продолжаем читать 6 или 3 стих 4 главы. «И дано было мною повеление привести ко мне всех мудрецов вавилонских, чтобы они сказали мне значение сна». Обратите, пожалуйста, внимание на то, как это похоже на вторую главу. Опять-таки, Навуходоносор начинает со всех мудрецов вавилонских. Даниила он в этот момент еще не беспокоит. И обратите также внимание на то, что теперь он не требует от вавилонских мудрецов рассказать сон сначала. Он не требует от вавилонских мудрецов подтверждения их мудрости. И на самом деле в этой ситуации, в ответ на такую просьбу царя, они могли сказать ему все, что угодно. Ну а мы идем дальше и читаем стих 4 или стих 7, в зависимости от издания Библии. «Тогда пришли тайновидцы, обаятели, халдеи и гадатели. Я рассказал им сон, но они не могли мне объяснить значение его». Мудрецы оказываются бессильными. Дело в том, что откровение Навуходоносору снова дает никто иной, как Господь неба и земли. Мудрецы не знают его. Они не могут говорить о Боге с царем Навуходоносором. Однако есть единственный мудрец, которому Бог открыл такую возможность. Читаем 5 стих. «Наконец вошел ко мне Даниил, которому имя было Валтасар по имени Бога моего, и в котором дух святого Бога. Ему рассказал я сон». Я обращу внимание на вот эти стихи. Даниил был начальником мудрецов, но Навуходоносор не посылает сразу за Даниилом. И вот, наконец, когда Даниил приходит, мы вспоминаем, что его звали Валтасар, у него было языческое имя Валтасар. Когда мы рассказывали про Даниила, когда я говорил о происхождении его имени, я сказал, что он назван в честь бога Ваала. Было сообщение от слушательницы, которая говорит: «Ну как так? Почему? Может быть, это просто созвучие?» Нет, друзья, это, конечно, не созвучие. Действительно, в плену этих детей, этих подростков переименовали, это были вавилонские имена. Объяснение имени Даниила присутствует здесь, в 5 стихе 4 главы. «Наконец вошел ко мне Даниил, которому имя было Валтасар по имени Бога моего, и в котором дух святого Бога». То есть имя по имени Бога Ваала, имя Валтасар, и при этом дух святого Бога. Что в имени тебе моем, когда дух святой действует в сердце? Он носил имя языческого божества. Он трудился, работал при языческом дворе. Но при этом он оставался верным Богу, что бы ни случилось. Итак, Навуходоносор рассказывает Даниилу свой сон. 6 стих. «Валтасар, глава мудрецов, — говорит Навуходоносор, — я знаю, что в тебе дух святого Бога, и никакая тайна не затрудняет тебя. Объясни мне видение сна моего, который я видел, и значение его». Навуходоносор уже имел возможность соприкоснуться с Даниилом. Сейчас уже и Навуходоносор старее, и Даниил старше. И между ними происходит вот эта новая встреча в новой ситуации. Навуходоносор постепенно подходит к описанию своего сна, своего видения. И он снова часто использует слово «я». Полагаю, что близкие, родные и уж тем более слуги скрывали психическое состояние Навуходоносора. Тогда оно и не было толком исследовано. Но сегодня можно сказать, что речь идет о расстройствах истерического спектра. Тогда объясняется и бессонница, как один из симптомов истерии. Навуходоносор не мог уснуть, его мучили самые разные тревожные мысли. И вот это указывает на слабость психического здоровья Навуходоносора. Бессонница, потеря памяти. Все это было и остается частыми симптомами психических заболеваний. Более того, предполагается, что подобные заболевания передаются по наследству. И в истории человечества было немало мировых правителей, которые страдали как раз от болезни истерического спектра. Тут можно назвать таких людей, как Александр Македонский. Он не только страдал истерией, он был еще алкоголиком, А алкоголизм как раз побуждает к истерии. Юлий Цезарь, он, конечно, очень амбициозен и гениален как военачальник, но при этом он был неуравновешенным человеком и, к тому же, был алкоголиком. Тут можно упомянуть еще и Наполеона Бонапарта. Конечно, человек с психическими расстройствами, человек, пытающийся эти расстройства как-то компенсировать. И, конечно, список правителей, имевших умственные ограничения или даже умственные нарушения, на этом не заканчивается. Послушайте выступление Адольфа Гитлера. Вы услышите, как вот эта заведенность фюрера передается и народу, передается и людям. Он не просто выступает, он распространяет свое болезненное состояние. Иногда спрашивают, может ли психологическое расстройство быть заразным? Да легко, если мы соприкасаемся с человеком, который проходит это расстройство. И вот Навуходоносор в своем расстройстве решает сначала вознестись. Ему показан вот этот истукан, там голова из золота. Навуходоносор говорит, а я сделаю весь этот истукан из золота, и все мне будут поклоняться. А вот трое еврейских ребят не кланяются, и Навуходоносор в шоке. Совершенно непонятно, что делать. Кстати, именно из-за шока, причем шока непреодоленного, раскачиваются и обостряются многие психические заболевания. И до какого-то момента состояние Навуходоносора можно было скрывать. Однако время уходит. Навуходоносор эмоционально нестабилен. И мы видим, как это все воплощается в реальности. Нужно сказать также, что ключ к этой главе мы находим в 14 или в некоторых других изданиях Библии в 17 стихе 4 главы. Я прочитаю. «Повелением бодрствующих это определено, и по приговору святых назначено, дабы знали живущие, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его, кому хочет, и поставляет над ним уничиженного между людьми». Задумайтесь о том, как противоречит этот стих всей установке Навуходоносора. Навуходоносор любил показать, сколь он велик, сколь он замечателен. Однако здесь, в конце 14 или 11 стиха, мы читаем, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его кому хочет, и поставляет над ним уничиженного между людьми. В некоторых других переводах униженного между людьми или самого низкого между людьми. Тот факт, что человек участвует в государственном управлении, совершенно не обязательно сигнализирует о том, что этот человек имеет какие-то особые свойства. Бог порою ставит самого уничиженного среди людей для того, чтобы он возглавил то или иное государство, потому что иначе человек может просто превознестись. Именно так произошло с Навуходоносором. Он считал себя великим. Оказалось же, что он уничижен. Единственное, что ему оставалось сделать, это обратиться к Господу. Я прочитаю еще раз 17, он же 14 стих 4 главы. «Повелением бодрствующих это определено, и по приговору святых назначено, дабы знали живущие». Да, живущие порою забывают, но живущим тоже это напоминать нужно. Читаем дальше. «Что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его, кому хочет». В чем смысл, в чем причина того, что кто-то из людей приходит в государственное управление? В том, что Бог дает царство кому хочет. Это его решение, и никто не будет с ним по этому поводу спорить. Дальше. «И поставляет над ним уничиженного между людьми». Зачастую те, кто кажутся нам столь крутыми, на самом деле лишь компенсируют свое ощущение собственных недостатков. Они понимают, что в их жизни что-то не так. И они пытаются создать ощущение, создать впечатление крутых, пустить пыль в глаза для того, чтобы найти какой-то выход. Выход, однако, есть. И он никак не в пускании пыли в глаза. Выход у Бога. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго и да благословит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.